Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. То, чему мы можем учиться свободно и с пользой для души, без опасения потеряться в дебрях гордыни и страстей, это искренняя и чистая любовь к Богу. Всякое иное приобретение знаний есть лишь порча ума и сердца. Страшно затеряться в юности среди лжебогов и идолов мирской жизни, которым поклоняется мир, и не заметить кроткого и любвеобильного Христа. Прекрасное занятие для человека свидетельствовать о милосердии Божьем, оберегающем его от недобрых путей. Но самое лучшее — отдать всего себя его милосердию и постигать, насколько это возможно, беспредельность божественной любви. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, сокрушенного духа истинно покаянных чувств, навеваемых преддверием Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе о блудном сыне и великому 12-му празднику Сретению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Размыслим, братья, что все концы мира никакой не принесут нам пользы в день нашего ответа, и ради ничтожных и тленных вещей не утратим блаженных райских утех и благ, никогда не приходящих, которых уста человеческие описать не в состоянии, которые и ангелы желают приникнуть. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, от востока до запада и от севера до моря, и все, что в мире, и деньги, и имение, и удовольствие от души своей повредит. Все это невозможно защитить его там. Посему премудрый Соломон сказал: «Суета, суетствие, всяческая суета». Что же такое имеет в себе эта душевредная и суетная жизнь, что о ней у нас все попечение, все борения и труды, что к ней привязан ум человеческий? О благах будущих нет ни слова, ни старания, а что касается до благ временных и тленных, то о них у нас и старания, и хлопоты, за них и ссоры, и вражды, и нападения. Нередко за ничтожную вещь проливается кровь, а через несколько времени человек оставляет ее и выходит из этой жизни нагим и жалким, ничего не приобретши здесь и не улучив вечных благ. Какое суетное стремление! Как душевредная жизнь сия! Как издевается она над человеком! Итак, размысли, человек, что имеет в себе эта жизнь. В ней зловоние, скорбь, труд, мука, непрестанные хлопоты, неправда, любостяжательность, ложь, татьбы, отравы, недоброжелательство, пленение, кораблекрушение, вдовство, сиротство, неплодство, укоризны, клеветы, посрамление, убытки, грабежи, стенания, войны, ненависть, зависть, убийство и старость, и болезни, и грех, и смерть. Слышал ли теперь, что имеет в себе настоящая жизнь? Не люби же этой жизни, которая вводит в заблуждение, играет нами и обманывает нас, над многими издевается и многих ослепила. О, какой коварный умысел лукавого и князя мира сего! Он останавливает всех на временном и тленном и ввергает в забвение вечных благ, и никто того не разумеет. Преподобный Ефрем Сирин. Всего верено человеку Богом, и каждому дан свой талант. У Бога нет обездоленных, но сами по себе все эти блага, богатства и сокровища, дорогие мои, не представляют цены для нас, ибо это не наш Божий дар. Говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» — говорит апостол Павел. Одно мгновение, и смерть отберет у нас все, и дарованное, и приобретенное. Лишь пока мы живы, пока нашей свободе верены сокровища в нашем сердце, в нашей душе и в наших руках богатства земные претворяются для нас в вечные ценности, становясь для одних лестницей к небу, а для других дорогой в вечность ада. Только плоды Духа, возросшие на вверенных нам Богом нивах нашей жизни, являются нашим истинным богатством, если они состоят во всякой благости, праведности и истине. Только то, что принесло плоды любви на земле, поведет нас в вечность радости, идя впереди нас. Время жизни — это наше хранилище, в которое мы собираем сокровища. Но кто из нас думает о времени? Почти всегда человек мыслями простирается в будущее, забывая, что реально он обладает только настоящей минутой. Следующее уже не в его власти. И упуская в праздности настоящее время или растрачивая его на грех, мы убиваем время, утрачиваем ценность человеческой жизни. Как часто в минуты угрызений совести мы собираемся завтра начинать дела добрые, в будущем оставить грех, в конце жизни покаяться, но завтра бывает каждый день, а конец жизни еще дальше. И своими благими намерениями мы мастим себе дорогу в ад. Ведь, увы, будущее для нас может и не наступить, а сразу минуя будущее, откроется вечность. Вечность неизбежна, и какая будет она? И будем помнить, что никто из живших до нас и никто из нас не мог и не сможет сказать пришедшей смерти: «Подожди, удались, я еще не хочу умирать, я еще не готов умирать». Никто не мог остановить ее или воспрепятствовать ей. Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная, она делает свое дело, открывая истинную ценность нашей жизни и наших в ней стяжаний. Вот о чем заставляет нас подумать сегодня память смертная. Призраки тленных благ, которые обманывают живущих на короткое время в земной гостинице, отступят в момент смерти, и обманчивое сновидение кончится. И богат окажется лишь тот, кто нынче, сейчас, сию минуту богатеет в Бога. И первое, к чему неукоснительно призывает нас Господь, это стремление к истине, жажда истины и познания, что есть воля Божия о нас. Чада света рождены от Духа и исполнены им, поэтому они и должны приносить плоды Духа, жить в благости, в любви, в праведности и истине. Восстань от греховного сна, воскресни от мертвящих твой дух дел твоих и приступи с верой к Господу, и Он оживотворит твою душу и осветит ее светом истины. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Часто приходится слышать, как некоторые, рассуждая о пути к Царству Божию, находят его столь трудным, что готовы сказать, кто же может спастись. Трудно, говорят, спастись в мире, спастись невозможно. Мученики Кир и Иоанн служат обличителями таких мудрователей. Кто были они? Врачи, то есть люди мирские и близко соприкасавшиеся с миром. Однако крепкой верой в Бога и любовью к ближним достигли вечного блаженства на небесах. Разберем, однако, наши жалобы на трудность спасения. Трудно спастись, это правда. Спасение требует терпения, подвига, труда. А что же приходит к нам без труда? Легко без труда приходит к нам один грех — одна пагуба души. Где и в чем не требуется терпение, усилие, подвиг, временное благополучие, земные блага разве достаются нам даром? Каким не подвергаем себя заботам, каких целый век не употребляем трудов для настоящего временного своего благополучия, и однако же никогда почти не жалуемся на эти труды. Отчего же одни для спасения душ подъемлемые труды кажутся нам тяжкими, и мы хотим избегать их, как будто превышающих наши силы, или как будто не так нужны для нас? Разве настоящая жизнь, которая может сегодня же кончиться, стоит наших трудов, а будущее, которое не будет конца, не стоит наших забот? Ах, братья, мало думаем мы о своих душах, мало дорожим спасением их, не помышляем о том, к чему призвал нас и что хочет даровать нам Бог. А все внимание, всю заботу, весь труд обращаем на земную жизнь и на временное благополучие. Вот истинная причина, почему нам кажется трудным путь спасения. А в самом-то деле он не только не труден, но и легок и приятен. Ведь сказал же Господь, что и иго его благо, и бремя его легко. И как благо-то, и как легко-то. Стань только на путь Божий, начни только труд, спасение, и уже готова тебе помощь. Господь с тобою, уже своей благодатью. Протоиерей Василий Нордов. Богатство вредит слишком много, когда делает нас негодными к перенесению превратности жизни. Воспитаем же детей так, чтобы они могли переносить все и знали, как должно поступать среди несчастья. Воспитаем их в наказании и учении Господнем, и нам воздастся великая награда. В самом деле, если люди, занимающиеся изображением царей, пишущие их портреты, пользуются большим почетом, то мы, которые украшаем образ Царя Небесного, ибо человек есть образ Божий, не будем ли наслаждаться гораздо большими благами за то, что восстанавливаем Божие подобие? Именно с этим может сравниться добродетель души, когда научим детей быть добрыми, нераздражительными, непомятозлобными, готовыми на благодеяние, человеколюбивыми, что все свойственно Богу, и когда наставим их не дорожить земными благами, и так образовать и упорядочить себя и их — вот наша обязанность. Иначе как мы дерзнем предстать престолу Господню? Уже ли тот, у кого дети не обузданы, недостоин епископства, то тем более он недостоин Царствия Небесного? Уже ли, если наши дети будут беспорядочны, мы будем подлежать за них ответу? Да, если это случится потому, что мы не употребили со своей стороны строгих мер, какие следовало употребить. Святитель Иоанн Златоуст. Господь милостив ко мне сверх ожидания и отнюдь не по делам моим. Сегодня утром я почувствовал себя так легко, что в 8 часов хотел идти в класс, несмотря на то, что вчера вечером почти стонал. Готовясь к занятиям, стал переодеваться, немного охладился и почувствовал себя немного плохо. Посмотрев в окно, увидел, что идет дождь. Остановился, задумался, вздохнул и опять облегся теплой скорлупой, свойственной больному. Около 10 часов боль сделалась несколько чувствительнее. Но после, когда хорошо согрелся в постели, я опять перестал чувствовать ее. Господь наш Иисус Христос внушил и мне недостойному упование. Оно скоро разрешило меня от внутреннего стеснения, внутренних уз, которые сжимали и тяготили мои слабые нервы, говорит в одном из писем святитель Иннокентий Пинзенский. Берегите себя. Опыт научает, что и тело, как дар Божий, стоит нашего попечения. Внешние обязанности сделайте милость, облегчайте упованием на Господа, устрояющего все лучше нас. Возложи на Господа скорбь твою или печаль твою. То есть попечение и прочее, говорит пророк, испытавший сие упование. При всяком распоряжении пусть стоит перед вами Господь и взирает на то, что делаете. Он действительно стоит и слышит, и ждет упования, дабы его десница обрела место для действования и время для славы. Благословляйте Господа и за скорби внешние, и за попечение. Хвалите Господа и за погоду, и, если смею сказать, за мою болезнь. Видно, так будет лучше, как Он устроит. Сделайте милость, берегите свое здоровье, позвольте на этот раз и больному быть врачом, чтобы предостеречь от болезни. Из писем святителя Иннокентия Пинзенского. Герон, да зачем Бог попускает дьяволу нас искушать? затем, чтобы отобрать своих детей. «Делай, дьявол, все, что хочешь», — говорит Бог. «Ведь что бы ни делал дьявол, в итоге он все равно обломает себе зубы о краеугольный камень Христа». Если мы веруем в то, что Христос есть краеугольный камень, то нам ничего не страшно. Бог не попускает испытаний, если из него не выйдет чего-то хорошего. Видя, что добро, которое произойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет дьявола делать свое дело. Помните Ирода? Он убил 14 тысяч младенцев и пополнил небесное воинство 14 тысячами мучеников-ангелов. Ты где-нибудь видела мучеников-ангелов? Дьявол обломал себе зубы. Диоклетиан, жестоко мучая христиан, был сотрудником дьявола, но сам того не желая, он сделал благо Христовой Церкви, обогатив ее святыми. Он думал, что истребит всех христиан, но ничего не добился, только оставил нам в поклонении множество святых мощей и обогатил Церковь Христову. Бог уже давно мог бы расправиться с дьяволом, ведь он Бог, но не делает этого для нашего блага. Разве он позволил бы дьяволу терзать и мучить свое создание? И однако до какого-то предела, до времени он позволил ему это, если это ведет к добру. Бог все попускает для нашего блага. Мы должны в это верить. Бог позволяет дьяволу делать зло, чтобы человек боролся. Если бы дьявол не искушал нас, то мы могли бы возомнить о себе, будто мы святые, и поэтому Бог попускает ему уязвлять нас своей злобой. Ведь, нанося нам удары, дьявол выбивает весь сор из нашей пропыленной души, и она становится чище. Бог зовет нас к себе постоянно, но обычно мы удаляемся от Него и вновь прибегаем к Нему только когда подвергаемся опасности. Когда человек соединится с Богом, то лукавому некуда втеснуться. Но кроме этого и Богу незачем позволять дьяволу искушать такого человека, ведь он попускает это для того, чтобы искушаемый был вынужден прибегнуть к Нему. Но так или иначе, лукавый делает нам добро, помогает нам осветиться. Ради этого Бог его и терпит, из бесед со старцем Паисием Святогорцем. мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в субботу 15 февраля по старому стилю 2 февраля церковь вспоминает события Сретения Господне и чествуется великий 12-й праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Итак, когда исполнившиеся дни очищения и по закону Моисееву, говорит святой евангелист Лука о Богоматери и Богомладенце, вознесутся Его в Иерусалим, поставите Его пред Господем, и еже дате жертву, якоже есть писано в законе Господне, яко всяк младенец мужеского полу разверзай ложесна свято Господеве наречится». За древние искупления израильтян от рабства египетского, смертью первенцев египетских, погубленных рукой ангела, закон Господень требовал от евреев, чтобы всякий перворожденный их младенец мужского пола, как собственность Божия, приобретенная кровью чуждых первенцев, в сороковой день по рождении своим был принесен во храм Божий, посвящен Господу и искуплен у Господа. Это было представление или посвящение младенца Богу. Божественный законодатель, как перворожден всея твари, яко первородный в избранных Божиих и яко первенец Девы Марии, исполнил закон Моисея о первенцах. Тот, которому надлежало святить и искупить всех людей, был сам прежде посвящен Богу и искуплен. Ветхий деньми, давший древле в Синае закон Моисею, днесь младенец видится, и закон, исполняя, в храм приносится. Цена выкупа за младенца мужского пола назначена была 5 сиклей, а за младенца пола женского 3, и употреблялась на содержание служащих во храме. Младенец Господь принесен был во храм Иерусалимский Богоматерью Иосифом в настоящий день, который есть 40-й по рождению Спасителя, по закону Моисееву. Жене, родившей младенца мужского пола, воспрещено было входить во храм в продолжении 40 дней. Это были дни очищения по закону. По окончании сего срока мать новорожденного приходила во храм Божий для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнцы и горлицу, или 2 горлиц, если не в состоянии были дать агнца. Черь Давида могла принести только последнего рода жертву. Хотя Мария, сделавшись матерью Господа, освятилась рождением Его и, не переставая быть девою, не имела нужды в очищении, по закону общему, яко не скверная, не блазная, не тленная и пречистая дева, но по глубокому смирению подчинилась предписанию закона. Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон, чая утехи Израилевы, и дух бе свят в нем. Ему обещано было, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия Симеон пришел во храм в то время, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы поставить его пред Господем. Принял Богомладенца на руки, почему и называется Богоприимцем. Благословил Бога и изрек пророчественную песнь о Спасителе, ныне отпущающий раба твоего владыку по глаголу твоему с миром. «Яко видисте, очи мои, спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля». Иосиф и Матерь Божия дивились сказанному. Симеон благословил и их, и продолжал пророчествовать у младенца. «Се лежит сей на падении и на восстании многим во Израиле». И тебе же самой святой царец предрек Богоматери, душу пройдет оружие, да от многих сердец откроется помышление. Во храме была также 84-летняя вдовица Анна, я же не отхождавшая от церкви, постом и молитвой служащий день и ночь. И та в той час, приставший исповедавшийся Господеве, и глаголаше о младенце всем чающим избавление в Иерусалиме, почему и называется пророчицею. Так ясно и величественно открылось божество в сорокадневном младенце. Чаявшими утехи Израилева он был узнан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь. Симеон, благословляя Бога, сказал: «Яко видисе очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей». Жизнь праведника по воле Божией, как сказывает предание доли обыкновенно, продлилось, дабы он своими очами узрев младенца Спасителя мира, с миром отошел от жизни настоящей. Воспоминание Сретения Господня Симеоном и Анною во храме Иерусалимском в 40-й день по рождению Спасителя установлен и назван Церковью 12-й праздник Сретения Господня. Этот праздник есть древний, на него указывают в своих сочинениях отцы церкви 3, 4 и 5 века, 3 века Мефодий Тирский или Потарский, 4 святой Василий Великий, Кирилл Иерусалимский, святой Амвилохий епископ Иконийский, Амвросий Медиоланский, Григорий Ниский, Иоанн Златоустый, 5 Феодот епископ Анкирский. Из этого же века православная церковь имеет некоторые песнопения на день Сретения, изложенные Анатолием, епископом Константинопольским. В VI веке при императоре Юстиниане с древним праздником Сретения Господня соединено церковью воспоминание избавления Антиохийской и Константинопольской церкви от бедствий, коих зло простиралось и на прочие церкви и страны. В 528 году постигла Антиохию тяжкое и уже в третий раз повторявшееся бедствие землетрясение, десятидневное, от которого разрушились в этом городе многие здания и задавили много народа. В это время гнева Божия христиане глубоко чувствовали свое бедствие и нужду в милосердии Божьем. С покаянием и молитвой обращались к Богу о помиловании, в уповании на всесильное имя Бога и Господа Спасителя, полуразрушенный землетрясением город назвали градом Божиим. На вратах домов своих писали: «Бодрствуйте, христиане, Христос с нами». За этим страшным бедствием вскоре последовало новое. В Константинополе и окрестных странах его в 544 или, вероятнее, в 543 году появилась ужасная моровая язва, которая продолжалась 3 месяца и под конец этого времени так усилилась, что ежедневно поражала смертью от 5 до 10 тысяч человек. В эти страшные дни всенародных бедствий одному из угодников Божиих открыто было, чтобы празднование Сретения Господню отправлялось торжественнее. В день Сретения, когда начали совершать всенощное бдение и вместе крестный ход, молясь Господу о помиловании, бедствия прекратились по благости Божией и заступлению Богородицы. Посему во всегдашние благодарственные воспоминания милости Божией и прекращение бедствий установлено Церковью в 544 году совершать день Сретения торжественнее с крестным ходом, который установлен как в церкви восточной, так и в западной, где он учрежден святым Григорием Великим в 590 году. В 7 веке Андрей Критский, в 8 Косьма Маиумский, святой Иоанн Дамаскин и Герман, патриарх Константинопольский, в 9 Иосиф Студит и другие украсили праздник Сретения многими священными песнопениями, ныне вознесимыми Церковью. Празднованием Сретения Господню. Церковь исповедует и утверждает ту непреложную истину, что Христос явился миру не мнением, не привидением, но истиною и, следовательно, обличает тех древних лжеучителей, которые отвергали во Иисусе Христе естество человеческое, считая Его недостойным Бога и неистинным. Примером Иисуса Христа, посвященного Богу, как первенца, Церковь внушает, что и мы, купленные ценою крови Христа, уже не свои. От рождения своего должны быть посвящены родителями Богу, дабы после сего и нам, по подражанию младенцу Христу, возрастать и укрепляться духом, исполняясь премудростью и благодатью Божией. А в бедствиях нас постигающий праздник Сретения научает нас обращаться к Богу, всегдашнему и скорому помощнику и заступнику для призывающих Его с верою и истинным раскаянием. То, что совершилось ныне над Господом и Спасителем нашим в храме Иерусалимском, подобное тому совершено было, братья мои, некогда и над каждым из нас. И мы, подобно Ему, были принесены во храм, поставлены пред Господом, воцерковлены и посвящены Ему на вечное служение, говорит архиепископ Иннокентий Борисов. Как выразительно само название этого священнодействия «воцерковляется раб Божий», то есть вводится в церковь, вставляется как часть в свое великое и святое целое, вместе с тем сам делается церковью, живым храмом Бога Живаго. Мать принесла его как плод природы, принимает назад как дар благодати. Помни, где ты был, кому и для чего представлен. Помни, какое знамение открыло тебе врата Дома Божия. Помни престол, вокруг которого тебя носили и который тебе предназначен. Помни, что ты опять и также чужими руками будешь принесен некогда в церковь с крестом в руках. О, если бы ты тогда мог усвоить себе слова премудрого Симеона, ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему, с миром, яко видисте очи мои спасение твое. Но они усвоятся тебе, и ты почиешь с миром до дня всеобщего воскресения, если продолжение своей жизни не будешь забывать своего воцерковления. Аминь. Архиепископ Иннокентий Борисов. Мы не можем оставаться простыми зрителями этого божественного света. Каждый из нас должен либо принять его в святилище своей души, либо отвергнуть его. Каждый имеет свое отношение к Господу, Спасителю, который смотрит на всех сынов человеческих. Светильник веры, горящий в нашей душе, борется с тайной тьмой, которая селится поглотить его в себе. Долг наш состоит в том, чтобы испытывать себя непрестанно, стоять на страже своего сердца день и ночь и не быть беспечно равнодушными к тому, что совершается в потаенной храмине нашего сердца. Праздник Сретения Господня является истинно благоприятным временем для такого испытания нашего сердца, потому что в этот день свет благодати Христовой просия нам, хотя ввести в храм свой. Только Христос Спаситель ожидает от нас обновления нашего завета с Ним, посвящения Ему нашего сердца. Только при этом условии мы можем пройти с Ним путь Его земного странства, не сподобится поклониться дню светлого Христового воскресения. Дорогие наши радиослушатели, во вторую приготовительную к Святой Четыридесятнице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывать нас к смиренному раскаянию во грехах, изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, кои с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божие Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называет и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства. Кроме церковного устава, о ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви 3, 4 и 5 века, говорившие беседы в эту неделю, как-то святой Златоуст, Августин, Астерий, епископ Амасийский и другие. В 8 веке Иосиф Судит написал канон на неделю о блудном, ныне поемой церкви в эту неделю. Притчи о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойной и блаженной заключается только в благодатном союзе с Богом. Ну, давайте прослушаем эту удивительную притчу. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал им младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, прислал к одному из жителей страны тот, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертвый и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. когда этот сын твой, расточивший имение твое свое с блудницами, пришел ты, заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
Благослови, душе моя.
Из притчи, произнесенной нашим Спасителем Господом Иисусом Христом, было двое сыновей у одного отца. Однажды младший из них обратился к нему с такими словами: «Отдели меня, выдай законную часть из моего имения». Сын не просил свидетельства любви и благословения, но предъявлял свое требование как правило строгого закона. Если бы отец воспротивился исполнить это желание сына, то чужие люди принудили бы исполнить его. Сами вы все знаете, в какой степени тяжело постороннее участие в делах между родителями и детьми. Отец в притче не допустил этого. Как ни печально была для отца легкомысленная сыновняя холодная просьба, но он ее удовлетворил. Получив свою часть из имения, сын, покинув отеческий дом, удалился в дальнюю страну. Вдали от отца, свободный и неограниченный в распоряжении своими действиями, юный наследник скоро утратил честь своего имени. Он заслужил себе, увы, страшное название блудного сына. Название каждое, какое дает общественное мнение всем страстным, распутным, расточительным сыновьям и дочерям. Прошли не столетия, а тысячелетия с тех пор, как услышали люди притчу о блудном сыне. Она назидательна и близка сердцу многих, как будто самое новейшее происшествие, как сегодня полученная тягостная весть о бедном отце и бедствующем сыне. Кто из нас не был свидетелем, слушателем о молодых людях под влиянием порочной настроенности, стремящейся сбросить с себя опеку родительской любви и мудрости и дать простор несозревшей, неокрепшей воле? Они убегают от родителей не за безнравственность их качеств, не за дурные примеры, расливающие юные, светлые, чистые горизонт молодых душ, но безотчетно. Под давлением мечтательности. Она же выписывает неизвестное дороже известного. Она рисует прихоть, именуя ее волей. Мимолетный миг наслаждения, как долголетнее, нестареющее счастье. Тяжело видеть даже со стороны таких людей, людей, забывающих свое происхождение, пренебрегающих своим назначением, недовольных своим положением, не исполняющих своих непосредственных обязанностей, но бегущих от своего, чтобы найти его в чужой области труда. Чувство неблагодарности, нелюбовь к своему родному, отеческому отзывается всегда ужасными последствиями для таких мнимых искателей счастья. Они именно из себя представляют жалких пловцов, у которых стало силы отплыть от берега, но нет силы и умения ни переплыть глубокую реку, ни вернуться назад. И какое множество людей погибает на этом распутье. Достаточно одной житейской волны, чтобы она бросила на дно бездны, как презренную тяжесть такого легкомысленного пловца. Вековой опыт свидетельствует, кому благочестивый трезвый родительский дом скучен, кому труженица родная семья не мила, кому отцовские честные заработки неутешительны, тому не найти себе доли в жизни. «О Боже мой, как страшно быть без назначения в жизни! У такого человека нити жизни слишком спутаны. Своими руками ему их никогда не распутать». В большей части случаев бывает, что человек, пренебрегший родительскими советами, не взлюбивший своего дома, остается навеки неудовлетворенным. Душевное состояние его темно, как безрассветная ночь. Человек, уклонившийся от воли и закона Божия, поистине несчастный человек в мире. Он весь в пороках, как в проказе. Душа его терпит голод, она лишена сродной ей пищи. Источник же пищи нашей души — это благонравие и любовь к истине и добру. Но человек, позабывший любящие родственные наставления, человек, увлекшийся духом современности, внешним подражанием других, похож на существо, которое утоляет свой голод несродной ему пищи. Таковы все чувственные и телесные наслаждения. Сколько бы человек ими не пользовался, но духовные потребности остаются во всей силе. Ни роскошный стол, ни богатая одежда, ни великолепное жилище, ни чарующее зрелище, словом, ничто внешнее не насыщает души. Вот почему так много скуки, интриг, неведомой печали, разбитых телесных сил находим у людей, которые по народному обличительному выражению прожигали свою жизнь, а не освещали ее духовным светом любви, терпения, надежды и веры в провидение. Величайшим даром награжден человек именно неумолчным требованием души прекрасного, истинного, справедливого. Эти требования не умолкают ни у мытаря, ни у фарисея, ни у разбойника, ни у заблудшего сына, ни у распутной дочери. Достаточно человеку внимательно осмотреться, дать себе отчет о прожитом, испытанном, как он на каждом шагу пройденной жизни способен почувствовать с одной стороны величайшее милосердие Божие, а с другой — свою личную малость и слабость. Человеку нельзя не сознавать, что он живет только с Божьего соизволения, по высшей Божьей воле. Сам он беден и немощен. Скудость человеческой природы восполняется только благодеяниями благодати Святого Духа. Без нее человек — ходячий труп. Для глаза, для внешнего чувства можно сделать красивым бездыханный труп мертвеца, ведь бывают и гробы очень изящные, но ни один несчастный колодник не захочет ни походить на нарядного мертвеца, ни занять его место в убранном бриллиантами и цветами золоченом гробу. Да, у человека есть высшее побуждение этой Божьей искры не угасить целое море Содома. Только на высших побуждениях созидается счастье жизни. Без них человек точно погибающий без крова и родины. Он заблудший сын из страны далекой. Без благодатного озарения он блудный сын небесного Отца, расточивший верный ему от неба и природы дары. Христианину нужно искать небо. Туда должны быть устремлены его ум, воля и чувства. Чаще же всего человек весь погружен в одни только земные интересы. Он смотрит на землю, как на свое вечное убежище. Наконец, христианин должен всегда быть с Богом. Ему и ему одному отдать себя. О нем об одном памятовать. Но чаще всего человек, как блудный сын притчи, думает больше всего о насыщении своего чрева. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь. И Святому